«Кое о чем?»
– переспросил смерть. Это был кинематографический прием, перенесенный в печатное произведение. Смерть обращался не к принцессе. Фактически, он находился в своем кабинете и беседовал с Мором. Но это было очень впечатляюще, не правда ли? Это называется или быстрый наплыв, или взаимопересечение приближения. Или еще как-то. Индустрия, в которой камеры плавают и пересекаются, может назвать это как угодно.
«И о чем же?»
– добавил он, накручивая обрезок черного шелка на грозного вида крючок в закрепленных на столе тисочках. Мор заколебался, преимущественно из-за владевших им страха и замешательства, но также и потому, что вид призрака в капюшоне, мирно нанизывающего на крючки сухих мух, кого угодно может заставить сделать паузу. Кроме того, у противоположной стены сидела Изабель. Она якобы шила, но на самом деле, сквозь облако мрачного неодобрения, следила за ним. Мор почти физически ощущал, как взгляд ее опухших красных глаз сверлит ему шею. Смерть всунул в тисочки несколько вороньих перьев и деловито присвистнул сквозь зубы за неимением чего-либо другого, через что можно было бы свистеть. Он поднял взгляд. «Они, в общем, все прошло не так гладко, как я думал», — заявил Мор. Нервно переминаясь с ноги на ногу, он стоял на ковре перед столом.
«У тебя возникли проблемы?»
— осведомился смерть, отрезая пару кусочков от пера. «Понимаешь, ведьма не пожелала уходить, а монах, как бы это сказать, в общем, он начал все сначала».
«Здесь не о чем беспокоиться, юноша».
«Мор,
тебе уже следовало бы понять, каждый получает то, что, как он считает, его ждет. Так оно гораздо аккуратнее выходит».
«Знаю, сэр, но это означает, что плохие люди, которые думают, что они отправляются во что-то вроде рая, на самом деле попадают туда. А хорошие люди, которые боятся, что попадут в какое-то ужасное место, по-настоящему страдают. Это не похоже на справедливость».
«Когда ты отправлялся на дежурство, что я тебе сказал, ты должен всегда помнить?»
«Ну, ты...»
«М?»
Мор запнулся и замолчал.
«Нет никакой справедливости. Есть только ты».
«Понятно. Я...»
«Ты должен помнить об этом».
«Да, но...»
«Я полагаю, в конце концов все образуется. Я лично никогда не встречал Создателя, но мне говорили, что он настроен к людям довольно доброжелательно».
Смерть оборвал нитку и принялся откручивать тиски.
«Так что выброси эти мысли из головы»,
— добавил он.
«По крайней мере, третья жертва не должна была доставить тебе никаких хлопот».
Вот он. Настал момент. Тот самый момент, которого он ждал, о котором много думал. Не было смысла скрывать правду. Он нарушил весь ход будущей истории. Такие вещи имеют тенденцию привлекать к себе внимание людей. Лучше снять камень с сердца. Быть мужчиной, признать свою вину, принять горькое лекарство, карты на стол. Никакого хождения вокруг да около. Милость, сдаться на нее. Пронизывающий взгляд обратился в его сторону. Он решил не отводить глаз, почувствовав себя ночным кроликом, пытающимся пересмотреть фары 16-колесного гоночного автомобиля, водитель которого наркоман кофеина длительного действия, выводящий из строя тахометры самой преисподней. Но все-таки Мор дал слабину. «Никаких хлопот не было, сэр», — ответил он.
«Хорошо. Отлично сработано. Ну так что ты обо всем этом думаешь?»
Рыболовы считают, что хорошая искусственная муха искусно подменяет собой настоящую. Есть мухи для утра, есть другие, подходящие для вечернего клёва и так далее. Но вещь, которую смерть гордо держал в своих костлявых пальцах, была архимухой. Мухой, пришедшей из начала времен. Она была мухой первобытного органического бульона. Она выросла на навозе мамонтов. Это была муха не из тех, которые бьются об оконные стекла. Это была муха, способная просверлить стену. Насекомое, которое в промежутках между тяжелейшими ударами продолжало бы ползти, капая ядом и ища возмездия. Она топорщилась странными крыльями и свисающими жалами. По-видимому, у нее было много зубов.
«Как это называется?» — произнес Мор.
«Я назову ее слава смерти!»
Погладив свое приобретение, последним восхищенным взглядом, смерть приколол крючок с мухой на капюшон.
«Сегодня вечером я настроен посмотреть на жизнь. Ты можешь принять обязанности теперь, когда ты уловил суть дела, как оказалось».
«Да, сэр», — удрученно откликнулся Мор. Его жизнь представилась ему в виде бесконечного черного туннеля. Смерть забарабанил пальцами по столу, бормоча себе под нос.
«Ах да», — сказал он. «Альберт говорит, что кто-то переворошил библиотеку».
«Прошу прощения, сэр».
«Кто-то вытаскивает книги, оставляет их валяться вокруг. Книги о молодых женщинах. По-видимому, это его забавляет».
Как уже было отмечено, слушатели обладают таким высокоразвитым слухом, что достаточно одного хорошего заката, чтобы оглушить их. На какие-то несколько секунд Мору показалось, что кожа у него на затылке приобретает те же странные способности. Он буквально видел, как Изабель замерла посреди стежка. Кроме того, он услышал приглушенный вздох, который слышал прежде, блуждая между стеллажами. Вспомнился шелковый носовой платок. «Да, сэр», — кивнул он. «Этого больше не повторится, сэр». Кожа у него на затылке бешено зазудела.
«Великолепно! А теперь вы оба можете бежать. Скажите Альберту, чтобы приготовил вам ланч для пикника или что-нибудь в этом роде. Подышите свежим воздухом. Я заметил, вы двое избегаете друг друга».
Он заговорщицки пихнул Мора. Это напоминало тычок палкой, и добавил.
«Альберт объяснил мне, что это означает».
«В самом деле», — мрачно произнес Мор, — он заблуждался. В конце туннеля все-таки был свет. И его источником являлся огнемет. Смерть опять подмигнула ему своим особым подмигом, напоминающим взрыв сверхновой. Мор не стал подмигивать в ответ. Вместо этого он повернулся и побрел к двери. Он едва волок ноги. Он передвигался такой походкой и с такой скоростью, что великий Атуин по сравнению с ним выглядел ошалевшим от весны ягненком. Он прошел коридор наполовину, когда услышал легкий шорох быстрых шагов. Кто-то схватил его за руку. «Мор?» Обернувшись, он сквозь туман депрессии воззрелся на Изабель.
«Почему ты не сказал ему правду? Почему позволил считать, что это был ты в библиотеке?»
«Не знаю».
«Это было очень, очень мило с твоей стороны», —
осторожно промолвила она. «Действительно? Не знаю, что это на меня нашло». Нащупав в кармане платок, он вытащил его. «Это, наверное, твое».
«Спасибо!»
Она шумно высморкалась. Мор уже изрядно продвинулся по коридору. Его плечи висели, как крылья стервятника. Она побежала за ним.
«Послушай!» — окликнула она.
«Что?»
«Я хотела поблагодарить тебя».
«Неважно», — пробормотал он. «Лучше всего будет, если ты больше не станешь вытаскивать книги. Это вроде как огорчает их». Он издал то, что в его представлении было безрадостным смешком.
«Ха!» «Что ха?»
«Просто ха!» Он достиг конца коридора. Здесь была дверь на кухню. Сейчас Альберт будет понимающе на него коситься. Мор решил, что не в состоянии вынести этого, и остановился.
«Ну, я брала книги, чтобы заняться хоть чем-нибудь!» Раздался у него за спиной голос Изабель.
Он уступил. «Мы могли бы прогуляться по саду», — в отчаянии произнес он. Затем, когда ему удалось немного ожесточить свое сердце, добавил. «То есть я, конечно, не обязан».
«Не хочешь ли ты сказать, что не собираешься жениться на мне?» — спросила она.
Мора охватил ужас.
«Жениться? Разве не для этого отец взял тебя сюда?» — удивилась она. «В ком-ком, а в ученике он точно не нуждается».
«Ты имеешь в виду все эти намеки, подмигивания и замечания насчет того, что когда-нибудь, сын мой, все это будет твое?» — взорвался Мор. «Я старался не обращать на них внимания. Пока я не хочу ни на ком жениться», — сообщил он, прогоняя из сознания мимолетный образ принцессы. «На тебе-то уж точно. Ты, конечно, не обижайся».
«Я не вышла бы за тебя, будь ты последним, оставшимся в живых мужчиной на диске», —
голосом ласковой змеи проворковала она. Мор был задет. Одно дело не хотеть жениться на ком-то, и совсем другое — слышать, что выходить не хотят за тебя. «По крайней мере, я не выгляжу так, как будто 100 лет подряд ел пончики в гардеробе», — нашелся он,
когда они вышли на черный газон смерти. А я, по крайней мере, не хожу так, как будто мои ноги имеют по несколько колен каждая, парировала она.
Мои глаза не похожи на два слякучих яйца в смятку. Изабель кивнула.
С другой стороны, мои уши не похожи на нарост на мертвом дереве. А что значит слякучих?
Ну, ты знаешь, это когда Альберт их готовит.
Когда белок лезет и течет, и все такое скользкое?
Да.
Хорошее слово, подумав, признала она. Но мои волосы, хочу подчеркнуть, не смахивают на ёршик для чистки уборной.
Безусловно, зато мои не наводят на мысль о мокром дикообразе.
Прошу заметить, моя грудь не кажется шампуром в намокшем бумажном пакете.
Мор скользнул взглядом по верхней части платья Изабель, содержащей в себе столько щенячьей пухлости, что ее хватило бы на пару литров райтвеллеров, и воздержался от комментариев. «Мои брови не похожи на спаривающихся гусениц», — рискнул он.
«Верно. Но мои ноги могут, по крайней мере, остановить свинью, если она попадется навстречу».
«Не понял».
«Они не кривые», — объяснила она.
«А-а-а».
Они прошли клумбы с лилиями, временно не находя слов. В конце концов Изабель повернулась к Мору и протянула руку. Он пожал ее в благодарном молчании. «Закончим?» — предложила она.
«Пожалуй».
«Хорошо. Очевидно, нам не надо жениться. Если только ради детей».
Мор кивнул. Они уселись на каменную скамью между деревьями, тщательно подстриженными до кубической формы и служившими живой изгородью. В этом углу сада смерть устроил пруд, питаемый ледяным источником, которым, по-видимому, рвало возвышающегося над водой каменного льва. В глубине мелькал жирный белый карп. Время от времени он всплывал к поверхности и лозил носом среди черных бархатистых кувшинок. «Надо бы принести крошек», — галантно произнес Мор, делая выбор в пользу заведомо бесспорного предмета разговора.
«Знаешь, сам он сюда никогда не ходит», — фыркнула Изабель, глядя на рыбу. «Он затеял это, чтобы развлечь меня».
«И как? Не помогает?»
«Это не настоящее», — пояснила она. «Здесь нет ничего настоящего». «Ничего по-настоящему настоящего. Просто он любит вести себя как человек. Сейчас он из кожи вон лезет, если ты обратил внимание. Мне кажется, это ты влияешь на него. Однажды он даже пробовал научиться играть на банджо».
«По-моему, его типу больше подходит орган».
«У него ничего не получилось», — продолжала Изабель, игнорируя замечание Мора. «Видишь ли, он не умеет создавать».
«Ты же сказала, что он создал этот пруд».
«Он всего лишь скопировал другой, который где-то видел. Здесь одни копии».
Мор неловко поерзал. По ноге взбиралось какое-то мелкое насекомое. «Все это довольно печально», — согласился Мор, надеясь, что отреагировал примерно в том ключе, в котором уместно реагировать в подобных случаях.
«Да».
Наклонившись, она сгребла с дорожки немного гравия и стала рассеянно бросать камешки в пруд.
«А что, у меня с бровями действительно так худо?» — сказала она.
Мор слегка запнулся. «Боюсь, что да».
«Ох!»
«Шлеп, шлеп». Карп презрительно следил за ее действиями. «А у меня? С ногами?»
«Да, прости».
Мор судорожно зашарил по своему скудному репертуару светской беседы и, не найдя там подходящей реплики, сдался. «Ерунда», — галантно произнес он. «Зато ты, по крайней мере, можешь воспользоваться пинцетом».
«Он очень добр», — сказала Изабель, проигнорировав это замечание. «По-своему, рассеянно добр».
«Но ведь он не твой настоящий отец, я правильно понимаю?»
«Мои родители погибли, пересекая Великий Неф. Это было давно. Я думаю, они попали в бурю. Он нашел меня и взял к себе. Я не знаю, почему он это сделал».
«Наверное, почувствовал жалость к тебе».
«Он никогда ничего не чувствует». «Я говорю это вовсе не со зла. Ему просто нечем чувствовать. У него нет этих, как их там называют, желез». «Наверное, он подумал жалость ко мне».
Она обратила бледное, круглое лицо к Мору.
«Я никому не позволю говорить о нем плохо. Он старается, как может. Просто у него много забот. Так много того, о чем надо думать».
«Мой отец был немного такой. То есть я хочу сказать, он есть немного такой.
Однако, полагаю, у него имеются железы».
«Думаю, да», — кивнул Мор, опять неловко поэлозив.
«Не то, чтобы я когда-нибудь серьезно о них задумывался, о железах».
Сидя бок о бок, они задумчиво пялились на карпа. Карп пялился на них.
«Я только что нарушил весь ход истории», — высказал Мор то, что камнем лежало у него на сердце. «Да?»
«Понимаешь, когда он попытался убить ее, я убил его. Но загвоздка-то вся в том, что согласно истории она должна была умереть, а герцог стать королем. И худшее во всем этом, самое худшее, это то, что хотя он прогнил насквозь, но в итоге он сумел бы объединить города, превратив их в федерацию. И книги говорят, что вслед за этим настанет столетие мира и изобилия. Я хочу сказать, что по всем признакам должно настать царство террора или что-то в этом духе. Но истории, очевидно, время от времени нужны люди такого типа. А принцесса была бы просто очередным монархом. То есть неплохим монархом, на самом деле довольно хорошим, но не тем. А теперь всего этого не произойдет. История крутится вхолостую, и во всем виноват я.
Он умолк в тревожном ожидании ответа.
«Знаешь, ты был прав».
«Прав?
Нам действительно надо принести крошек», — сказала она. «Думаю, они ищут себе еду в воде, жучков всяких. Ты слышала, что я говорил?» «О чем?»
«О... так, ни о чем. Ничего важного, извини».
Изабель вздохнула и поднялась со скамьи. «Наверное, тебе нужно идти», — промолвила она. «Рада, что мы уладили недоразумение с браком. Было довольно приятно побеседовать с тобой.
Мы могли бы установить взаимоотношения типа ненависть-ненависть».
«Я обычно не вожу компанию с сотрудниками отца».
Она как будто не могла найти в себе силы уйти. Точно ждала от Мора еще каких-то слов.
«А, не водишь». Это было все, что он смог придумать.
«Полагаю, сейчас тебе пора приступать к работе».
«Более-менее». Мор поколебался. Он чувствовал,
что разговор каким-то неуловимым образом сместился. Раньше они скользили по поверхности, а теперь углубились в сферы, не совсем понятные ему.
Послышался звук подобный. Он вызвал в море одно яркое воспоминание. Тоска по дому резанула ему сердце, когда он как наяву увидел двор своего старенького дома. Во время суровых овцепикских зим семья держала выносливых горных торгов во дворе. Им подстилали солому, и всю зиму они кудахтали в ней. Время от времени двор засыпали свежей соломой. Ко времени весенней оттепели толщина культурного слоя достигала уже нескольких футов, а сам двор был покрыт коркой довольно прочного льда. При достаточной осторожности можно было пересечь двор по льду. При недостаточной вы погружались по колено в концентрированное гуано. Затем, когда вы вытаскивали ногу, ваш ботинок, зеленый и дымящийся, издавал характерный звук. И для Мора этот звук был таким же провозвестником наступающей весны, как птичье пение или жужжание пчел. Это был тот же самый звук. Мор инстинктивно проверил состояние своих ботинок.
Изабель плакала. Но не легкими, подобающими девушке всхлипами. Она рыдала в голос и захлебывалась, разевая рот во всю ширину. Это было как пузыри, исторгаемые подводным вулканом. Они борются друг с другом, каждый рвется попасть на поверхность первым. Это были рыдания, долго подавляемые и, наконец, вырвавшиеся, созревшие за бесконечно однообразные и унылые дни.
Произнес Мор.
Ее тело сотрясалось, подобно водяному матрасу в зоне землетрясения. Она отчаянно зашарила в рукавах в поисках носового платка, но в данных обстоятельствах от него было бы не больше пользы, чем от бумажной пилотки во время грозы. Она попыталась произнести что-то, но сумела издать лишь поток согласных, прерываемых рыданиями.
«Что-что?» — уточнил Мор.
«Я сказала, как ты думаешь, сколько мне лет?»
15, — рискнул он.
«Мне 16, — возопила она. «И как ты думаешь, в течение какого времени мне 16?
«Прости, я не пони...»
«И не поймешь, никто не поймет!»
Она еще раз высморкалась. Несмотря на трясущиеся руки, она очень тщательно засунула изрядно намокший платок в рукав.
«Тебе позволено выходить отсюда», — сказала она. «Ты пробыл здесь достаточно долго, чтобы заметить. Время здесь стоит на месте, разве ты не видишь? Что-то происходит, но это не реальное время. Он не может создать реальное время».
«О-о-о-о!» — только и мог выдавить он. Она заговорила вновь. Тонким, звенящим, сдержанным и смелым голосом человека, который, несмотря на подавляющий перевес противника, все же овладел собой, но в любой момент может приняться за старое.
«Мне 16 в течение 35 лет!»
«О-о-о!
Это было достаточно плохо уже в первый год!»
Мор мысленно оглянулся на последние несколько недель и сочувствующе кивнул. «Так вот почему ты читаешь эти книги», — догадался он. Опустив глаза, словно внезапно застеснявшись, Изабель принялась ковырять в гравии носком сандалии. «Они очень романтичны», — проговорила она. «Некоторые истории просто чудесны. Например, одна девушка выпила яд, когда ее молодой человек умер, а другая бросилась с обрыва, потому что отец настаивал, чтобы она вышла замуж за старика. Еще одна утопилась, потому что не захотела подчиняться». Мор слушал, точно громом ударенный. Судя по сведениям, содержащимся в подборке излюбленного чтива Изабель, выживание женщин на плоском мире стояло под большим вопросом. Лишь редкие, самые выдающиеся особи умудрялись пережить подростковый период и протянуть достаточно долго, чтобы износить пару чулок. Потом она подумала, что он умер, и покончила с собой, а он проснулся и на этот раз действительно покончил с собой, но там была еще девушка. Здравый смысл подразумевал, что, по крайней мере, несколько женщин должны дотягивать до своего третьего десятка, не покончив с собой из-за любви. Но по всему выходило, что здравому смыслу в этих жутких драмах не оставалось даже роли обыкновенного статиста. Примечание. Величайшими любовниками плоского мира являлись бесспорно Мелиус и Гретелина, чья чистая, пылкая и испепеляющая душу страсть испепелила бы попутные страницы истории, не родись влюбленные по необъяснимой прихоти судьбы на разных континентах и с промежутком в 200 лет. Боги, однако, сжалились над ними и превратили его в доску для глажения. Если вы бог, то действовать логично вовсе не обязательно. А ее в маленький медный кнехт. Окончание примечания. Мор уже знал, что от любви человека бросает то в жар, то в холод, что любовь делает человека жестоким и слабым, но что она делает тебя еще и глупым, это ему было в новинку. Переплывал реку каждую ночь, но однажды разразилась буря, и когда он не появился, она... Мор инстинктивно чувствовал, что есть на свете молодые пары, которые знакомятся, скажем, на деревенских танцах. Они обнаруживают, что могут поладить, живут вместе годик-другой, при этом ссорятся и мирятся, потом женятся, но даже не думают кончать с собой. Внезапно он осознал, что уже несколько секунд, как наступила тишина. Изабель закруглилась со своим скорбным словословием неземной, отмеченной печатью рока любви. «О-о-о!» — слабым голосом произнес он. «Неужели никто, ну совсем никто из них не прожил хотя бы чуть-чуть подольше?» «Любить значит страдать!» — в ответе Изабель звучала мрачная уверенность осведомленного профессионала. «В любви должно быть много мрачной страсти!»
«Это обязательно?»
«Абсолютно! И еще муки!» У Изабель стал такой вид, как будто она что-то припомнила. «Ты говорил что-то о чем-то, что крутится вхолостую?» — спросила она напряженным голосом человека, изо всех сил старающегося держать себя в руках. Мор задумался.
«Нет», — сказал он.
«Боюсь, я была не очень внимательна».
«Это не важно». Шагая к дому, они хранили молчание. Вернувшись в кабинет, Мор обнаружил, что смерти там уже нет. Он исчез, оставив на столе две пары песочных часов. Большая книга в кожаном переплете лежала надежно запертой на пюпитре аналоя. Под очки была засунута записка. Мору казалось, что подчерк смерти должен быть либо готическим, либо корявым, похожим на самодельные надписи на надгробных камнях. На самом деле смерть, прежде чем выбрать себе подчерк, изучил от корки до корки классический труд по графологии, и усвоенное им написание характеризовало обладающего им человека как уравновешенного и хорошо приспособленного к реальности. Записка гласила:
«Ушел ловить рыбу. Будет казнь в Псевдополисе. Естественная в Круле. Падение с фатальным исходом в Карикских Грах. Ссора в Эль-Кайнте. Остаток дня в твоем распоряжении».